Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем предмет нашего изучения «Систематическое богословие», и сегодня я предлагаю обратить ваше внимание на одну уже из вышеупомянутых, ранее упомянутых теорий так называемого пробела. Вопросы, связанные с творением. Возможна ли теория пробела? Я напомню, что суть этой теории сводится к тому, что в Бытие 1 глава 1 стих и Бытие та же глава 2 стих существует так называемый пробел. Между сотворением первого мира, который существовал до Адама, и сотворением второго мира, который существует теперь. Таким образом, разрывая этих два стиха, некоторые комментаторы, эти толкователи помещают миллионы и миллионы лет, делая возможным или пытаясь, насколько это возможно, примирить библейское учение, текст Библии и современную науку. Давайте посмотрим, откуда появилась теория пробела. Я цитирую одного из сторонников этой теории. Когда люди, наконец, придут к соглашению относительно возраста Земли, затем поместят много лет бытие 1.1 и 1.2, тогда больше не будет конфликта между книгой бытия и наукой. Как видите, данная теория мотивирована желанием примирить Библию и современную науку. Или я бы сказал даже больше. В попытке найти компромисс с современной наукой, Библия была подчинена современной науке. Я уже говорил в первых лекциях о том, что над нашим богословием в понимании Библии ничто не должно доминировать. Ни традиция не должна брать верх, ни опыт, ни чувства и ни научный подход. Хотя лекции ранее мы говорили о том, что то, что может выглядеть абсолютно научным на первый взгляд, не всегда оказывается таким, как, допустим, радиоактивный метод определения возраста или, наоборот, законы, естественные законы, законы натурализма и естествознания, они как раз подтверждают достоверность Библии, а не достоверность теории эволюции. Таким образом, в попытках согласовать миллионы лет с Библией, Пламбер оправдал теорию пробела, говоря, есть место для любой продолжительности времени между первым и вторым стихами Библии. И снова, поскольку у нас нет священных данных о геологических образованиях, мы свободны верить, что они развивались точно в таком порядке, каком мы их находим. Весь процесс происходил до времени Адама, возможно, в связи с другим родом существ, и, соответственно, в настоящее время не касается нас. Таким образом, предполагается, что до мира, который Бог сотворил и в котором мы живем, существовал некий другой мир. Именно этот другой мир и стал теми полезными ископаемыми, геологическими отложениями и то, что сегодня кроется в пластах Земли. Согласно Weston Fields, теорию можно суммировать следующими словами. В очень далеком, бесконечном прошлом Бог создал идеальные небо и землю. Не путайте их с нашими сегодняшними небом и землей. Сатана правил на земле, которая была населена расой людей без души. В конце концов, Сатана, обитавший в Эдемском саду, состоящий из минералов в соответствии с Иезекиилем 28 глава. Восстал, захотел стать как Бог. Исаия 14 глава. Из-за падения сатаны грех вошел в мир и принес на землю Божий суд в виде потопа, которым свидетельствуют воды из книги Бытия 1.2. Опять-таки, не путайте с водами потопа Ноя. А затем глобальным ледниковым периодом, когда свет и тепло от солнца каким-то образом удалились. Все окаменелости растений, животных и людей на Земле сегодня датируются от этого потопа Люцифера и не имеют никакой генетической связи с растениями, животными, живущими на Земле сегодня. Итак, это краткое суммирование этой теории. Но давайте посмотрим, соответствует ли такая теория действительности и что об этом говорит Священное Писание. Итак, первое, на что нам стоит обратить внимание, это книга Исход, 20 глава, 11 стих. Мы уже цитировали этот отрывок, я предлагаю снова прочитать этот текст. Итак, книга Исход, 20 глава, 11 стих. «Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что наполняет их, а в день седьмой почил. Потому благословил Господь день субботний и освятил его». Здесь мы видим взаимосвязь между соблюдением субботы и днями творения. Фактически, заповедь соблюдения субботы основана на буквальном шестидневном творении. Как видим, этот отрывок Священного Писания показывает нам, что данная теория противоречит Библии. Также хотел прочитать из наших заметок. Это ставит смерть и болезни, страдания до грехопадения, что противоречит Писанию. Посмотрите отрывок Римлянам, 5 глава, 12 стих. Это другой отрывок, который опять же опровергает теорию пробела. 5.12 мы читаем. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». В этом случае мы читаем об одном человеке, родоначальнике жизни, Адаме. И именно от этого одного человека жизнь берет свое начало. Писание не допускает существования каких-то других людей или другой расы. Также в этом отрывке мы читаем, что через этого одного человека смерть входит в мир. Это значит, что смерть не существовала до этого. То есть смерти не было до Адама. Обратите внимание, как здесь сказано. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть». Смерть стало следствием грехопадения Адама, первого человека, а, соответственно, смерти не было до грехопадения. Но для того, чтобы существовала теория эволюции, ей нужна смерть. Теория эволюции подразумевает, что погибая, один вид фактически давал возможность для появления другого вида, и в результате мутации и смерти на протяжении миллиона лет произошло формирование человека. Хотя мы знаем, что мутации в современном обществе не приводят ни к чему хорошему. Не может быть прогресса, но только регресс. Всякая мутация не улучшает, а ухудшает. Ну, это более научный и логичный аргумент, чем нежели библейский. Давайте посмотрим на другие библейские аргументы, которые опровергают теорию пробела. В книге Бытие, 1 глава, 29 стих, 1-29, мы читаем следующее. «И сказал Бог, вот я даю вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле. Всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу. И всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всяким пресмыкающимся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травяную в пищу. И стало так. И увидел Бог все, что Он сделал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой». Как видим из данного отрывка, как первые люди Адам и Ева, так и животные были вегетарианцами. И не питались мясом, соответственно, не убивали животных. И как следствие, это опять-таки подчеркивает, что не было смерти. В этом случае это подразумевает отсутствие борьбы за жизнь. Это другая важная составляющая эволюции, где в борьбе за жизнь виды выживали, побеждая слабейших, сильнейшие открывали возможность для существования своих потомков. Но в этом случае мы видим, что данный отрывок не поддерживает эту теорию. Мы не видим здесь и намека на насилие, убийство или смерть. Тот мир, который Бог создал, похоже, был самодостаточен и гармоничным, потому что мы читаем о том, что Бог говорит, суммируя творение, что все весьма хорошо. Тогда же, как если мы рассматриваем геологические слои и отложения, находим останки, которые подвержены смерти и насилию, которые демонстрируют следы жестокости, и это никак не вписывается в тот отрывок, который мы только что прочитали. Также нужно обратить внимание на еще один отрывок, который также находится в послании к римлянам, но уже 8 глава, 22 стих. 8 глава, 22 стих, мы читаем следующее. «Ибо мы знаем, что вся тварь, или другими словами, творение, совокупно стенает и мучается до ныне. И не только она, но и мы». Далее. В этом случае мы видим, что так же, как и человек, творение подверглось воздействию греха. И сегодня весь сотворенный мир страдает, ожидая освобождения. Освобождения от рабства, тления. И это тление, то есть то, что мы наблюдаем сейчас, разрушающий эффект и воздействие греха и деятельности грешного человека на окружающую природу, когда уничтожаются леса, загрязняются моря, отравляются воды, когда исчезают практически целые виды животных и живых организмов, это является следствием греховного поведения человека. И все творение, оно стенает и мучается до ныне. Но когда это произошло? Это произошло с грехопадением человека. Ибо знаем, что вся тварь, творение совокупно стенает и мучается до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего и надеется. То есть творение, подобно нам, ожидает освобождения и будущего века. А сейчас оно страдает. Но если мы посмотрим те геологические слои, о которых уже упоминал, то там мы как раз наблюдаем факты страдания, насилия и жестокости по отношению к творению и окружающему миру. А это значит, что грех тогда был раньше, до грехопадения Адама, что заставило творение тогда страдать. И как следствие мы приходим к заключению, что теория пробела не может дать ответ на этот вопрос. Следующее, на что нам также нужно обратить внимание, это детальное исследование отрывка из книги «Бытие», 1 глава, с 1 по 2 стих. Я прочитаю. Итак, книга «Бытие», 1 глава, 1 и 2 стих. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной. И Дух Божий носился над водой». Именно в этих двух стихах и кроется, по мнению некоторых, теория пробела. Давайте ее посмотрим внимательно и обратим внимание на слова, лексику, на грамматику текста, на структуру и значение слов для того, чтобы понять, есть ли место для теории пробела в этих двух стихах. Если мы изучаем слова «сотворена» и «создана», которые использованы здесь, нужно сказать, что они взаимозаменяемы. Факт заключается в том, что слова «бара» и «оса» часто используются взаимозаменяемо в Ветхом Завете. Фактически в некоторых местах они употреблены в синонимическом параллелизме, то есть дополняя друг друга, служа синонимами. Принимая этот применяя этот вывод к исход, 20 глава, 11 стих, или 31 глава, 17 стих, и Неемия 9:6, мы видим, что Писание учит, что Бог создал Вселенную, все, что есть, за 6 дней, как это сказано в книге «Бытие». Также, когда мы рассматриваем грамматику этого отрывка, то можно заметить следующее. Этот вывод подкрепляется учебником грамматики Гесениуса. Он говорит, что в еврейском языке так называемые вав последовательные, которые говорят о истории. В русском языке мы используем подобное, но с помощью союза «и». Если мы рассказываем долгую или последовательную историю, мы всегда добавляем «и». Ну, как, к примеру, в той же известной сказки про красную шапочку. И сказала мама красной шапочки: «Пойди проведай бабушку». И взяла красная шапочка корзинку и положила туда пирожки и пошла к бабушке. В этом случае мы используем союзы «и», соединяя длинную историю для того, чтобы показать непрерывность или последовательность. В данном случае использовалась вав последовательная, так называемая вав consecutive, в еврейском тексте, где речь шла о единой цельной истории, что не подразумевает разрыв. Это грамматическое соединение между стихами 1-2 таким образом исключает теорию пробела. Некоторые допускают игру слов между «была» и «стала». Некоторые говорят, что
земля была безвидна и пуста, но потом стала. Посмотрите.
Вначале сотворил Бог землю, земля была безвидна и пуста. А возможно, допускают некоторые, а возможно, земля стала безвидна и пуста. Но будет ли справедливо переводить слово «была» как «стала» подобным образом? Нет ничего, чтобы позволяло нам такое сделать. И фактически это больше напоминает манипуляцию над текстом, чем нежели его правдивое, правильное толкование. Следующее словосочетание «безвидно и пусто». Это словосочетание всего лишь трижды встречается в Ветхом Завете. И звучит как «тоху вавоху», «тоху вавоху». И в двух других отрывках, упоминаемых в Ветхом Завете, «тоху вавоху» было связано с судом и осуждением. И это позволило некоторым допустить, что если в двух других отрывках речь шла о суде, то, возможно, в этом же отрывке Бог осуждает сатану за его восстание и, как следствие, наказывает. Но на самом деле мы не должны злоупотреблять контекстом и не можем значение из другого текста привносить в этот текст. Ну, позвольте вам привести пример. Когда я говорю «лев», что это слово значит в Библии? Вы можете сказать, ну, наверное, речь идет о Христе, лев из колена Иудина. Но есть и другой лев, о котором сказано, сатана ходит, как рыкающий лев. Используя слово «лев» сам по себе, мы, вырывая его из контекста, можем придать ему неправильное значение. И лишь только контекст определяет, о каком же льве идет речь. Так и в этом случае «тоху вавоху» в силу своего звучания даже напоминает некую бесформенность, неорганизованность. В этом случае не сотворенность земли, не приведенность ее в то гармоничное состояние, в каком мы имеем ее, в каком она была, и которое мы еще имеем, наблюдая до сих пор. Следующее. Прежде чем мы перейдем к следующему пункту, позвольте все-таки мне процитировать из наших заметок. Хотя выражение «тоху вавоху» в Исаии 34.11 и Иеремии 4.23 говорит о бесформенности и пустоте в результате божественного суда над грехом, это значение не подразумевает в самом выражении, но получено из конкретных контекстов, в которых оно встречается. Следовательно, это недопустимо делать вывод о таком же значении из Бытия 1.2, где контекст не подразумевает никакого суда. Наполнение. В Бытие 1.28 «И благословил Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайте, и наполняйте землю. Обладайте ей далее». Некоторые интерпретируют как «восполняйте утраченное». Я процитирую из наших заметок. Многие теоретики пробела используют слово «пополнять» в переводе Бытие 1.28, чтобы оправдать теорию пробела на основании того, что это слово означает «наполнять вновь». Таким образом, они утверждают, что Бог сказал Адаму и Еве наполнить землю, подразумевая, что она однажды уже была наполнена людьми, поколением до Адама. Однако это неправильно. Еврейское слово, переведенное как «пополнять», просто означает наполнять или выполнять, быть наполненным. Таким образом, приведенные доказательства однозначно показывают, что теория пробела не имеет оснований. И есть тому серьезное предостережение. Многие искренние христиане изобрели другие новые интерпретации Писания, чтобы избежать интеллектуальных конфликтов и противоречий с научно-популярными идеями. Предлагают теории пробела, разрыва, долгого периода. Теория пробела одна из таких реинтеграционных изобретений для согласования с научной концепцией, которые возникли в начале 18-го, в начале 19-го и в конце 18-го века и до сих пор популярны. Как я уже говорил, многие из этих теорий и сами находятся в противоречии с логикой, наукой, не всегда последовательны, очень часто опровергаются другой, новой, свежей теорией. Иногда ошибочны, как геологический метод, и не всегда точны, как большинство из этих теорий и предположений. И будет ли разумно в нашем случае безошибочную, непогрешимую Библию и библейскую истину подчинять этим наукам и свежим новым теориям? Не думаю, что это будет правильно. Пусть Господь сохранит нас и удержит от искажения Божьей истины, а каждому из нас даст твердым сердцем держаться истины, проповедовать эту истину и любить истину всем своим сердцем. Пусть Господь благословит вас в этом.